Глава 11. Амове Кардор. Ужасные четверть часа. Когда мы шли назад к отелю, Дик сказал: «Не унывай, дружище. Тебе не стоит падать духом. Ступай к Джойсу. Будь уверен, он не встанет на пути дочери к счастью. Он хороший человек и очень любит Нору. Кто бы не любил». Он помедлил немного, вздохнул и отважно продолжил: «Так благородно с ее стороны жертвовать собой ради благополучия близкого человека. Но она не должна так поступать. Постарайся все уладить завтра с Джойсом. А я пойду на Нокнакер, вместо того, чтобы работать с Мёрдоком. Так всем нам будет удобнее». После этого монолога он пошел в отель, а я почувствовал, что с души моей словно камень свалился. Когда я уже раздевался ко сну, в дверь постучали, и я пригласил войти. Это был Дик. Я видел его внутреннюю борьбу и теперь мог засвидетельствовать, что благородство взяло верх над всеми иными порывами. «Арт, я хотел тебе кое-что еще сказать», — начал он. «Полагаю, сейчас самое время. Я бы не хотел оставить недосказанность между нами. Уверяю тебя, что все подозрения в твой адрес рассеялись, и я нисколько не сомневаюсь в твоей дружбе и честности. Ты веришь мне?»
«Конечно.
Ты не должен предполагать во мне потаенных мотивов или скрытого умысла. Я все обдумал, пытаясь проникнуть в самую суть произошедшего, и я не вижу иного варианта. Мы и словом не обменялись с Норой. Она тоже не для меня. Я редко видел ее, хотя и одного взгляда достаточно, чтобы поразить меня в самое сердце. Я рад, что узнал истинное положение дел, пока не стало слишком поздно. Могло быть гораздо хуже, намного хуже. Боюсь, что даже в романах герои не страдают от разбитого сердца при встрече с девушкой, с которой они даже не успели познакомиться. Внешнее впечатление не должно оказывать на нас столь сокрушительного воздействия. На этот раз затронуто не самое сердце мое, а лишь кожа. И хотя она болит, но это не смертельная рана. Я подумал, что будет нечестно не поделиться этими мыслями со старым другом. Я не хочу, чтобы ты полагал меня глубоко несчастным. Обещаю, что завтра я буду в полном порядке и смогу наслаждаться видом вашего счастья. Дай Бог его вам обоим. Надеюсь, что так будет». Мы пожали друг другу руки. Я думаю, что в тот момент дружба наша окрепла. А когда минуты волнения прошли, Дик заговорил снова: «Есть нечто странное в этой легенде, не правда ли? Змей все еще внутри горы, если не ошибаюсь. Он рассказал мне о твоих визитах, о продаже участка лишь для того, чтобы ввести меня в заблуждение. Но время приходит. Святой Патрик одержит окончательную победу над злом».
«Но гора и вправду удерживает нас», — заметил я, невольно содрогнувшись при этой мысли. «Мы еще не завершили свое дело, хотя я уверен в благополучном исходе». Он улыбнулся с порога и закрыл за собой дверь.
На следующее утро Дик направился на Нокнакер. Еще накануне вечером он договорился с Энди, что тот отвезет его, так как я предпочел пойти на Шлинанэр пешком. У меня было тому несколько причин, но главное, я почти убедил себя, что она действительно главная, если не единственная, состояло в том, что я не хотел присутствия Энди, его безграничного любопытства и дерзости. Однако была и другая потаенная причина. За время прогулки я мог собраться с мыслями и набраться отваги для того, что французы называют «un mauvais quart d'heure» — эти ужасные четверть часа. Во всех случаях, при любых обстоятельствах, это можно счесть тяжелым испытанием для молодого мужчины. И дело не в реальных причинах. Всегда остается страх, что существует какая-то ужасная, скрытая, неизвестная тебе возможность, которая может разрушить все твои надежды и превратить тебя в нелепого и смешного глупца. Я перечислял в уме собственные достоинства, отлично понимая, что имею самые прочные основания для надежды. Я был молод, неплохо выглядел, Нора любила меня. У меня не было в прошлом никаких позорных тайн или проступков, которые сделали бы меня нежелательным претендентом. Учитывая все обстоятельства, я находился в социальном положении и материальном достатке, которые соответствовали самым дерзким мечтам фермера, как бы амбициозен он ни был в поисках счастья для своей дочери. И все же в тот день долгие мили дороги казались мне непривычно трудными, а сердце мое то и дело уходило в пятки от страха. Смутные терзания и тревоги пробуждали во мне почти непреодолимое желание убежать. Я могу сравнить те свои чувства с волнением маленького ребенка, которому предстоит впервые окунуться в море. Смесь восторга и ужаса. Однако всегда остается некий затаенный страх перед важным моментом, смутное желание бежать прочь, хотя иное желание направляет стопы его в правильном направлении, побуждая к решительным поступкам. В противном случае не нашлось бы молодого человека, готового просить руку возлюбленной у ее родителей. Теперь мне предстояло преодолеть страх. Сделанный отвагой, я подошел к дому Джойса. Еще издалека я увидел его в поле недалеко от коттеджа и свернул с основной дороги. Даже в тот момент, когда волнение достигло предела, я не мог не вспомнить утренний разговор с Энди, инициатором которого был, конечно, он, а не я. После завтрака я находился в своей комнате, пытаясь настроиться на предстоящее важное событие, а также размышляя о том, как и когда мне удастся сегодня увидеть Нору, как вдруг в дверь постучали робко, но торопливо. Я пригласил войти, и в приоткрытую дверь просунулась голова Энди, а затем и все его тело, как-то странно изогнутое от того, что он так и не открыл дверь полностью. Оказавшись внутри, он закрыл створку и, приложив палец к губе, таинственно прошептал:
«Мистер Арт».
«Да, Энди, что тебе нужно?»
«Говорите тише. Точняк, дело тонкое, надобно не шуметь».
Я уже догадался, к чему он клонит, так что поспешил прервать его, не желая очередного длинного представления, порядком мне надоевшего. «Итак, Энди, если ты намерен нести чушь по поводу мисс Норы, я даже слушать тебя не стану».
«Да чего вы, сэр, дайте слово сказать. Я только не хочу, чтобы мистер Дик услыхал. Послушайте совета, сэр, сходите вы на Шлинанер. Вы там точняк увидаете такое, чего не ждете».
Он снова придал лицу фальшивую многозначительность и в то же время грубоватую иронию.
«Нет-нет, Энди...» Я постарался, чтобы мои слова звучали как можно печальнее. «Я не смогу увидеть там никого нежданного».
«Люди толкуют, сэр. Феи такие разные формы принимают на себя, просто диво. А вдруг ваша девчонка-фея сбежала на Шлинанер? Феи-то любят порой бродить среди смертных».
«Выпей воды, Энди, ты не в себе».
«Энто я-то не в себе? Да я здоровее и толковее тут о всех. А вот фея ваша мало ли куда сбежала».
«Ах, нет, Энди», — заявил я меланхолично, хотя мне было уже очень трудно подавлять смех. «Моя фея исчезла навеки. Я никогда больше ее не увижу». Энди пристально посмотрел на меня, потом подмигнул и хлопнул себя по бедру.
«Черт, вот сдается мне, что вы, сэр, почти исцелились. Вы-то весь такой печальный и нервический, но только если фея исчезла, почему бы вам не сходить да не познакомиться получше с мисс Норой? Точняк, ее вид вас окончательно долечит от всяких фейских наваждений. Вот слово даю. Ступайте, ступайте, сэр, повидайте ее прямо сегодня».
Я покачал головой. «Нет, Энди, я не пойду сегодня смотреть на мисс Нору. У меня другие планы».
«Ну и ладно»,
— он старательно изобразил безразличие.
«Не хочете идти туда, так и не больно надо. Но только вы кругом не правы. И если уж дорога поведет вас на Шлинанер, не откажитесь повидать старика Джойса, а? Я так думаю, он страшно рад будет вас повидать».
Несмотря на все усилия, я почувствовал, что краснею до корней волос. Энди изучающе посмотрел на меня, а потом сказал с внезапной серьезностью:
«Если уж ваша девчонка-фея окончательно обратилась в настоящую фею и упорхнула совсем, вдруг старик Джойс обернется для вас лепреконом. Вы только его словите. Упомните, с лепреконами главное дело — раз упустишь и не словишь больше никогда. Но если ухватить покрепче, они вам прям все желание исполнят. Может, я и чепуху скажу, но только люди говорят, Вожусь я с джинтманом, который сам, похоже, немного из таинственного народца. Связан не только со смертными, но и с феями и пикси. До свидания, сэр, и удачи вам!»
Он ухмыльнулся и поспешил прочь. Оставшись один, я пробормотал себе под нос. «Если уж кто и связан с таинственным народцем, отважный мой Энди, так это ты сам. Похоже, от тебя ничего не утаишь». Вся эта сцена, как живая, предстала передо мной, когда я подходил к участку Джойса. Я не мог забыть советы Энди, какими бы странными они ни казались. Похоже, он знал больше, чем показывал, хотя и демонстрировал немало. Он определенно давно догадался, кем была моя прекрасная незнакомка Снокнакера. И сейчас он догадывался о цели моего визита на Шлинанэр. Либо знал, либо догадывался. Но мне и впрямь ведь предстояло встретиться с Джойсом. В глубоком смущении моем советы Энди служили ориентирами. Он знал людей, отлично знал Джойса. Он видел определенную угрозу моим надеждам и планам, а потому подсказал способ добиться цели. Я уже заметил, что Джойс был человеком гордым и, скорее всего, упрямым. Жизненный опыт подсказывал мне, что нет препятствия труднее, чем гордость упрямца. Со всем пылом влюбленного сердца я молился, чтобы на этот раз его гордость никоим образом не обернулась против меня. Я пошел прямо к нему и, приблизившись, протянул ему руку. Он выглядел немного удивленным, но пожал ее. Я чувствовал, как отвага моя тает, так что собрал ее остатки и бросился в бой. «Мистер Джойс, я пришел поговорить с вами об очень важном и серьезном деле».
«Серьезное дело? И оно ко мне?»
«Именно так».
«Слушаю. Полагаю, новые неприятности?»
«Искренне надеюсь, нет. Мистер Джойс, я прошу у вас благословения на брак с вашей дочерью». Если бы я внезапно на его глазах обернулся птицей и улетел в небо, вероятно, поразил бы его меньше. Пару мгновений он молча смотрел на меня в изумлении, а потом механически повторил.
«Брак с моей дочерью?»
«Да, мистер Джойс, я люблю ее всем сердцем. Она настоящее сокровище. И если вы дадите свое согласие, я буду счастливейшим человеком на свете. Я располагаю средствами, я крепко стою на ногах и, полагаю, я человек порядочный и весьма состоятельный».
«Да уж, сэр, в этом не сомневаюсь. Мне приятно слышать от вас такие слова. Но вы же никогда не видели мою дочь? Разве что в темноте, когда подвозили меня домой».
«Я видел ее несколько раз и даже говорил с ней. Но достаточно и одной встречи, чтобы влюбиться в нее».
«Вы видели ее и ничего мне не сказали?»
«Пойдемте со мной». Он широкими шагами пошел к коттеджу, распахнул дверь и жестом пригласил меня войти, а затем последовал за мной. Комната служила разом и кухней, и гостиной. Нора была занята шитьем. Увидев меня, она встала. Нежная краска разлилась по ее лицу, моментально сменившись бледностью, когда она заметила выражение лица своего отца. Я шагнул вперед и взял ее за руку, но когда отпустил, рука безжизненно упала вдоль тела.
«Дочь!»
Сурово, но отнюдь не сердито произнес Джойс.
«Ты знаешь этого джентльмена?»
«Да, отец».
«Он говорит, что вы несколько раз встречались. Это правда?»
«Да, отец, но...»
«Но ты ничего не говорила мне. Как такое возможно?»
«Мы встречались случайно».
«Всегда случайно?»
«Я счел за лучшее вмешаться. С ее стороны всегда случайно». Он перебил меня.
«Прошу прощения, молодой джентльмен, но я хочу услышать ответ дочери».
«Говори, Нора». «Всегда, за исключением одного раза, когда я обещала передать сообщение, то есть своего рода сообщение, от меня самой».
«Что за сообщение?»
«Папа, прошу, не заставляй меня отвечать. Позволь, я все скажу тебе наедине. Я ведь всего лишь девушка. Мне трудно так вот говорить обо всем».
Голос его дрогнул на следующей фразе.
«Если это то,
О чем говорил со мной молодой джентльмен? Полагаю, его присутствие тебе не должно помешать.
О, папа! Она взяла его за руку, и он не отстранился. Папа, дорогой, что я сделала такого, что лишилась твоего доверия? Ты ведь всегда знал, что можешь полагаться на меня. Прошу, поговорим наедине.
Я больше не мог молчать. Я не мог вынести умоляющего взгляда возлюбленной, ее смущения и огорчения, какова бы ни была причина. «Мистер Джойс, вы должны позволить мне говорить, во имя того, чтобы не мучить женщину, которая вам так дорога».
Он обернулся ко мне, но ничего не сказал, так что я счел это за разрешение продолжить.
«Нора?» Он вздрогнул, когда я произнес ее имя. «Ни в чем не виноват». Я случайно встретил ее на вершине Нокнакера, куда поднялся, чтобы полюбоваться видом. Я понятия не имел, что там кто-то есть, но влюбился в нее с первого взгляда. Я пришел туда на следующий день и долго ждал в надежде увидеть ее снова, и она пришла. Но в итоге я так и не узнал, кто она, как ее зовут. Я искал ее снова и снова, день за днем, но она больше не приходила. А поскольку я не знал, кто она, откуда пришла, я не мог понять, что мне предпринять. Затем, после многих дней разочарования, я снова, случайно, увидел ее, на этот раз на полях утесов, 3 дня назад. Я не мог упустить шанс и признался ей в любви. Просил стать моей женой. Она ответила, что ей нужно все обдумать, и оставила меня, пообещав дать ответ следующим вечером. Я снова пришел на поля утесов и получил ответ. На этом месте Нора резко отвернулась, громко вздохнув, а потом заговорила торопливо и горячо.
«О, нет-нет, не надо так торопить события. Я не хочу причинить вред отцу».
«Дочь, я так понимаю, все и так уже решено. О чем теперь ты тревожишься? Но почему ты ничего мне не сказала?»
«Сэр, Нора заслуживает полного доверия. Она сказала мне тогда, что не может оставить отца совсем одного в трудную минуту».
Нора снова отвернулась в смущении, но на этот раз отец шагнул к ней и приобнял за плечо.
«Она просила меня забыть ее, но, сэр, как это возможно? Как мы, мужчины, можем оставить женщину, дорогую нашему сердцу, и позволить ей жертвовать собой?»
Лицо Джойса на мгновение стало жестким. Он нахмурился и с горечью сказал:
«Вы слишком хорошо думаете о себе, молодой сэр, когда размышляете о жертве дочери во имя отца, который любит ее и которого она любит. В ее жизни и тени не было, пока вы тут не появились».
Мне больно было слышать это, упрек ранил меня, но я собрался с силами и ответил: «Надеюсь, я достаточно порядочен, чтобы желать ей самого лучшего, даже если бы это разбило мне сердце. Но рано или поздно ей надо выйти замуж, она молода и красива».
Джойс помолчал, а потом заговорил уже помягче.
«Но все так, все так. Юные пташки непременно выпархивают из гнезда, придет срок. Это само собой».
На данный момент это было уже достаточным успехом. Я вспомнил совет и предостережение Энди, а потому решил, что нельзя упускать его сейчас, когда он хоть немного пошел на попятный.
«Мистер Джойс, только Господу известно, кому что суждено. Не хочу усугублять огорчение в вашей жизни. Я всего лишь прошу, дайте мне надежду. Я могу ждать, сколько вы потребуете. Я постараюсь заслужить любовь и уважение Норы».
Отец крепче обнял дочь, погладил ее по волосам, а затем заговорил, и глаза его увлажнились.
«Не от меня зависит, ждать вам или нет. Ее любовь вы должны завоевать, не мою».
Нора обняла отца, спрятала лицо у него на груди, а он продолжил:
«Нельзя отменить то, что сделано. Если Нора вас любит, а похоже, что так, я правду говорю, дочка?»
Она обратила к нему лицо, по которому текли слезы, заглянула в его глаза и прошептала: «Да, отец». Теплая волна прокатилась в моей груди. Голова закружилась от близости счастья.
«Ну-ну, вы оба слишком молоды», —
добродушно сказал Джойс.
«Бог знает, что случится в ближайший год. Пусть девочка сама выбирает, что делать. Она не особо много джентльменов видала. «Дорогая, я согласен на все, что сделает тебя счастливой. Помоги нам, Господи.
И когда я могу рассчитывать на согласие?» Едва я произнес вопрос, как понял, что совершил ошибку и не почувствовал настроение упрямого отца.
Джойс снова помрачнел, сурово взглянул на меня и заявил:
«Я думаю о дочери, сэр, а не о вас. Если ее счастье принесет вам добро, пусть так будет, ваша удача. Я считаю, вам надо еще пообщаться, и пусть она обдумает все получше. Но вы, сэр, должны дать мне слово, что никаких любовных вольностей допускать не станете. Мы люди простые, но мы знаем, что такое честь. Будь вы один из нас, я ничего такого говорить бы не стал, но вы человек чужой и не нашего поля ягода».
Все было сказано теперь ясно и определенно. Но я решил предпринять еще одну попытку обозначить хоть какие-то сроки нашего соглашения, так что осторожно поинтересовался: «Если все пойдет хорошо, и вы дадите согласие, даст Бог, так и случится, когда я могу снова обратиться к вам за благословением?» Как только возникала необходимость давать внятный и точный ответ, Джойс становился угрюмым. Он посмотрел на дочь, затем на меня, погладил ее по голове, а затем сказал:
«Вот когда найдется сокровище Нокклтекрора, тогда и приходите и требуйте ее. Сразу все и получите».
У меня мелькнула дикая мысль, что все мы и вправду находимся под заклятием горы и что в моих силах управлять ее стихиями, а потому я неожиданно для себя с легкостью ответил: «Тогда я могу потребовать ее сейчас».
«Что?»
Он был удивлен и разгневан. «Сокровище Нокклтекрора здесь. Вы держите его в своих руках».
«Ах, вот оно что. И вы, конечно, решили ограбить меня», — он усмехнулся. «Ступайте. Мне уже хватит вашего общества. Даже дочь и то хотела немного побыть наедине со мной».
Я поклонился и развернулся к двери, но на самом пороге меня остановил голос Джойса:
«Постойте! В конце концов, молодость — дело такое. Кажется, вы не причините вреда».
Он потянул мне руку, и я охотно пожал ее. С этим жестом между нами и вправду установилась новая связь, придававшая мне уверенности. Я решился сделать шаг к Норе и коснуться ее руки, и она не отстранилась. Я поцеловал тыльную сторону ее ладони, поклонился и вышел. Но едва за мной закрылась дверь, Джойс тоже покинул дом и снова окликнул меня.
«Заходите через часок»,
— предложил он и вернулся к себе. Я бесцельно бродил среди скал, карабкался по узким каменистым тропам полей утесов, шагал сквозь высокую траву, густо разросшуюся за время частых дождей, и, наконец, оказался на том самом плато, где отыскал Нору. Я сел на тот же самый валун, где мы сидели с возлюбленной. Я чувствовал, что готов целовать эту скудную землю, по которой она ступала. Я горячо молился, и сердце мое пылало от неукротимой любви. Будущее представлялось в самом радужном свете, и я готов был все сделать для прекрасной Норы. Если бы это было в моих силах, я бы вознес ее над землей, чтобы ни одна колючка, ни один камень не причинили ей боль или неудобства. Когда миновал час, я пошел назад к коттеджу. Дверь была открыта, но я постучал. Нежный голос пригласил меня войти. Нора ждала меня в центре комнаты. Лицо ее сияло, хотя еще видны были следы недавних слез. Я догадался, что время, проведенное мною среди скал, не прошло даром для дочери и отца, которые смогли наедине поговорить открыто от всего сердца. Старая любовь соединилась с новой, и жизнь для Норы стала полнее и ярче.
Я подумал, что отец наверняка нашел в себе силы принять счастье своей дорогой дочери. Без лишних слов я заключил ее в объятия, и она отозвалась без ложной стыдливости, доверчиво и нежно. Господь свидетель, как велика истинная любовь и как чисты ее пути и помыслы. Мы сели бок о бок и принялись говорить о чувствах и о мелочах жизни, о пустяках и о том, что важно для влюбленных. Мы вместе строили дом нашей надежды. Ничто не омрачало наши мысли, лишь тень солнца, клонящегося к закату, постепенно погружала комнату в сумрак. Длинные косые лучи рисовали на полу бриллиантовый узор, повторяя рисунок оконного переплета. Потом эти пятна стали бледнее, поднялись на стену напротив. Так и сидели мы, пока не услышали голос Джойса.
«Весь день думаю, и, пожалуй, это удивительно счастливый день для всех нас. Полагаю, сэр, что человек, завоевавший сердце моей дочери, может гордиться этим. У нее золотое сердце, я должен вручить ее вам. Простите уж, сперва меня одолели опасения, но уверен, что вы будете хорошо заботиться о моей девочке. Для меня она всегда была и остается зеницей ока. Не обманите ее доверие».
Он помедлил мгновение, а потом протянул мне руку. А Нора бросилась ему на шею, прижалась к отцовской груди и пролепетала: «Папа, дорогой, ты так добр. Я очень счастлива». Потом она взглянула на меня, положила ладонь на мою руку и сказала со всей серьезностью: «Теперь он и для тебя будет отцом. Люби и почитай его так же, как я».
«Хорошо»,
— ответил я, и мы все трое соединили руки. Прежде чем уйти, я сказал Джойсу: «Вы сказали мне, что я смогу потребовать ее, когда будет найдено сокровище горы. Ну что же, дайте мне месяц, и, возможно, некое сокровище нам найти удастся». Я не хотел признаваться ему сейчас в покупке прежнего его участка, чтобы сделать сюрприз позже.
«Что вы имеете в виду?» — удивился он.
«Скажу через месяц. Или раньше, если ход дела ускорится. Но доверьтесь мне. Обещаю нечто приятное». Джойс улыбнулся и покачал головой, вероятно, приписав мои слова горячности молодого и влюбленного человека. Нора вышла на порог, чтобы проводить меня, и поцеловала, покраснев, словно роза. Мы еще немного помедлили, прежде чем расстаться. От ворот я оглянулся. Отец и дочь стояли перед домом и смотрели мне вслед. Рука его лежала на ее плечах, а ее голова склонилась на отцовскую грудь. Я вернулся в Карнаклифф, переполненный счастьем и восторгом. Ноги мои летели, не касаясь земли, а голова кружилась. Впереди простиралась дорога к прекрасному будущему.